Глава 61. Ангел на земле. Быстрое и неожиданное бегство соперницы поразило Луизу Поиндекстер. Она уже готова была пришпорить Луну, но задержалась в нерешительности, ошеломленная происшедшим. Только минуту назад, заглянув в хижину, она увидела эту женщину, которая, по-видимому, чувствовала себя там хозяйкой. Как понять ее внезапное бегство? Чем объяснить этот взгляд, полный злобной ненависти? Почему в нем не было торжествующей уверенности, сознания своей победы? Взгляд Исидоры не оскорбил креолку, наоборот, он внушил ей тайную радость. И вместо того, чтобы умчаться в прерию, Луиза Поиндекстер снова соскользнула с седла и вошла в хижину. Увидев бледность мустангера, его дико блуждающие глаза, креолка на время забыла свою обиду. «Боже мой!» — воскликнула она, подбегая к постели. «Он ранен, умирает! Кто это сделал?» Единственным ответом было какое-то бессвязное бормотание. «Морис, Морис, ответь мне! Ты не узнаешь меня, Луизу, твою Луизу! Ты ведь называл меня так!» «Ах, как вы прекрасны, ангелы небес! Прекрасны, да-да! Такими вы кажетесь, когда смотришь на вас, но не говорите, что нет подобных вам на земле. Это неправда, там много красавиц, но я знаю одну, которая еще более прекрасна, чем вы, ангелы небесные. Я говорю о красоте. Доброта — это другое дело». «О доброте я не думаю, нет-нет. Морис, дорогой Морис, почему ты так говоришь? Ты ведь не на небесах, ты здесь со мной, с твоей Луизой». «Я на небесах, да, на небесах, но я не хочу оставаться на небесах, если ее здесь нет. Это может быть и приятное место, но только не тогда, когда ее нет со мной». «Если бы она была здесь, мне ничего больше не было бы нужно. Послушайте, ангелы, вы что кружитесь вокруг меня? Вы прекрасны, я этого не отрицаю, но нет ни одного среди вас прекраснее ее, моего ангела. О, я знаю и дьявола, красивого дьявола, но я мечтаю только об ангеле прерий». «Помнишь ли ты ее имя?» Наверное, никто еще не ждал с таким волнением ответа от человека, который бредил в тяжком забытье. Луиза наклонилась над ним и, не сводя с него глаз, вся обратилась вслух. «Имя? Имя? Как будто кто-то из вас спросил об имени. Разве у вас есть имена? Ах, да, вспоминаю, Михаил, Гавриил, Азраил. Мужские, все мужские имена, ангелы, но не такие, как мой ангел. Она женщина, ее зовут... Как? Луиза, Луиза, Луиза. Зачем мне скрывать? Ведь вам известно все, что делается на земле. Вы, конечно, знаете ее, Луизу. Вы должны ее знать. Ее нельзя не любить всем сердцем, как я. Всем, всем сердцем. Никогда еще слова любви не доставляли Луизе столько радости. Даже когда она услышала их впервые под тенью акаций, когда они были произнесены в полном сознании, даже тогда они не были ей так дороги. О, как она была счастлива! Нежные поцелуи покрыли горячий лоб больного и его запекшиеся губы. Торжествуя, стояла Луиза, прижав руку к сердцу, словно стараясь успокоить его биение. Она боялась только, чтобы эти счастливые минуты не пролетели слишком быстро. Увы, ее опасения оправдались. На порог упала тень. Это была тень человека, через минуту сам человек уже стоял в дверях. в наружности вошедшего не было ничего страшного. Наоборот, его лицо, фигура, костюм были просто смешны, и особенно по контрасту с несчастьями последних дней. Этот чудак держал в одной руке томагавк, а в другой — огромную змею, какую нетрудно было определить по хвосту, оканчивавшемуся роговитыми трещотками. Комическое впечатление еще усилилось благодаря выражению растерянности и удивления, которое появилось на его лице, когда, переступив порог хижины, он увидел новую гостью. «Господи!» — воскликнул он, роняя змею и томагавк и широко открыв глаза. «Я, наверное, сплю? Так оно и есть. Ведь не может же быть, что это вы, мисс Пойндекстер. Не может этого быть!» «Но это так и есть, мистер О'Нил. Как нелюбезно с вашей стороны забыть меня так скоро!» «Забыть вас? Что вы, мисс? В этом меня невозможно обвинить. Наш брат-ирландец не из таких. Если хоть разок взглянул на ваше красивое лицо, не забудет до гробовой доски. Зачем далеко ходить? Вот он, например, только и бредит вами». Филим многозначительно посмотрел на кровать. Луиза зарделась от радости. «Но что же это означает?» — продолжал Филим, вспомнив о загадочном превращении. «А где же этот паренек или женщина, кто бы он ни был? Вы здесь видели женщину, мисс Пойндекстер?» «Видела». «Да? А где же она?» «Уехала». «Уехала? Значит, она сама не знает, чего хочет. Я оставил ее в хижине только 10 минут назад. Она сняла свою шляпку. Что это я? Мужскую шляпу. И расположилась здесь вроде надолго». «Так вы сказали, она уехала? Вот счастье-то! Я совсем не жалею об этом. От такой женщины лучше быть подальше. Вы не поверите, мисс Пойндекстер, ведь она подставила свой револьвер прямо мне под нос». «Почему?» «Только потому, что я не пускал ее в хижину. Но она все равно вошла. Когда вернулся Зэп, он не стал ей препятствовать. Она сказала, что мистер Джеральд ее друг и что она хочет ухаживать за ним». «Ах, вот как! Это странно, очень странно!» — пробормотала креолка в раздумье. «Правильно вы сказали. Здесь происходит много странного. Конечно, это не о вас, мисс. Я очень рад, что вы здесь. Я уверен, что и хозяин очень обрадуется». «Милый Филим, расскажите же мне, что случилось?» «Ладно, мисс, но для этого вам придется снять шляпку и остаться здесь подольше. Я до ночи не успею рассказать всего, что произошло с позавчерашнего дня». «Кто здесь был за это время?» «Кто здесь был? Кроме этого парня женщины?» «Да, был ли еще кто-нибудь здесь?» «О, много еще всякого народу, и кого только тут не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь рассказывать вам про него. Это может вас испугать, мисс. Расскажите, я не боюсь». «Ну, хорошо, только я сам не могу разобраться, что такое-то было. Человек верхом на лошади, но без головы». «Без головы?» «А что всего удивительнее, — продолжал ирландец, — он был вылитый мастер Моррис. Он был верхом на его лошади, и мексиканское одеяло было на плечах, все как всегда, когда он выезжает. Если бы вы только знали, как я испугался! Душа в пятки ушла!» «Но где же вы его видели, мистер О'Нил?» «Вон там, над обрывом. Я вышел встречать хозяина, он обещал вернуться в то утро из поселка. Сначала я думал, что это он и едет. И вдруг подъезжает этот, без головы, останавливается на минутку, а потом мчится галопом, как сумасшедший, а тара своим за ним. Так и мчались они по равнине, пока не скрылись с моих глаз. Тогда я вернулся сюда, в хижину, заперся и лег спать. И вдруг, как раз, когда я заснул, и мне приснилось, как... Извините, мисс, вы ведь устали, даже на минутку не присели, все время на ногах. Снимите вашу красивую шляпку с пером и садитесь на сундучок. Это будет поудобнее, чем на табурете. Садитесь, прошу вас, ведь я еще не все рассказал. Не беспокойтесь обо мне, продолжайте. Кто же еще, кроме этого странного всадника, был здесь? Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами? Подшутил. То же самое сказал мне и старик Зэп. Значит, и он был здесь? Да, но после того, как сюда приходили другие... Другие? Да, мисс, Зэп пришел только вчера утром. Они же навестили меня в ночь накануне, в очень поздний час. Понимаете ли, я спал сладким сном, и они пришли и разбудили меня. Но кто они, эти другие? Да индейцы же. Индейцы? Ну да, целое племя. Представьте себе, мисс, как я уже говорил, я спал сладким сном. Вдруг слышу, кто-то разговаривает прямо над моей головой. Потом шелест бумаги, как будто кто-то тасует карты. «Святой Патрик! А это что?» «Что? Разве вы ничего не слышали? Вот и опять! Топот лошадей, а не около хижины!» Филим бросился к двери. «Святой Патрик! Нас окружили со всех сторон всадники! Их целая тысяча и еще подъезжают! Это, наверное, те, о которых Зэп... Надо, значит, его вызвать! О, Господи, того и гляди, не успею!» Ирландец схватил ветку кактуса, которую для удобства принес с собой, и выбежал из хижины. «Ах!» — воскликнула креолка. «Это они! Мой отец! А я здесь! Что сказать? Святая Дева, охрани меня от позора!» Луиза инстинктивно бросилась к двери и заперла ее, но тут же поняла, что это бесполезно. Тех, кто был снаружи, подобное препятствие вряд ли могло остановить. Она заметила на стене щель. Бежать? Поздно. Топот копыт уже раздавался позади хижины. Всадники окружили Хакали со всех сторон. Да, и все равно ее крапчатый мустанг привязан около Хакали. Не узнать его они не могли. Но и другая мысль удерживала девушку от бегства. Ее возлюбленному грозит опасность, от которой его не спасет даже бессознательное состояние. Кто, кроме нее, может его защитить? «Пусть я потеряю свое доброе имя», — подумала креолка. «Потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба. Буду я опозорена или нет, но я останусь ему верна». Луиза встала около постели больного, готовая пожертвовать ради него даже жизнью. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 62. Напряженное ожидание. Никогда еще около хижины мустангера не раздавалось такого топота копыт, даже в дни, когда его кораль был полон только что пойманными дикими лошадьми. Филима, выбежавшего из дверей, останавливают несколько десятков голосов. Самый громкий и властный голос сказал: «Остановись, негодяй, бежать бесполезно, еще один шаг, и ты будешь убит. Остановись, говорят тебе». Ирландцу, который кинулся к кобыле Зэба Стумпа, привязанной по ту сторону поляны, пришлось остановиться. «Поверьте, джентльмены, я совсем не собирался бежать», — произнес он дрожащим голосом, увидев свирепые лица и наведенные на него ружья. «У меня таких намерений вовсе не было. Я только хотел сбежать, если тебе удастся. Начал ты неплохо. Сюда, Дик Тресси. Свяжи-ка его, помоги ему, Шелтон. Черт побери, уж больно чудаковат этот простофиля. Вряд ли это тот, которого мы ищем». «Конечно нет, это его слуга». «Эй, вы там, за хижиной, не спускайте с нее глаз. Мы его еще не поймали. Смотрите лучше, чтобы и мышь не проскочила. А теперь отвечай, кто там внутри?» «Внутри? В хижине, что ли? «Отвечай, дурак!» — говорит Тресси, хлестнув ирландца веревкой. «Кто внутри хижины?» «О, Господи, тут уж не до шуток!» «Ну ладно, во-первых, мой хозяин!» «Странно, что это такое?» — спрашивает только что подъехавший в Удли Пойнт Декстер, заметив крапчатого мустанга. «Ведь это лошадь Луизы?» «Да, это она, дядя», — отвечает Касси Колхаун, который подъезжает вместе с плантатором. «Кто же привел ее сюда?» «Наверное, сама Лу». «Что за ерунда? Ты шутишь, Каш?» «Нет, дядя, я говорю совершенно серьезно. Ты хочешь сказать, что моя дочь была здесь?» «Была. Она и теперь здесь. Я в этом не сомневаюсь». «Невозможно. Посмотрите-ка туда». Дверь только что взломали. В хижине видна женская фигура. «Моя дочь!» Пойнт-Декстер быстро соскакивает с лошади и поспешно направляется к Хакали. Колхаун следует за ним. Оба входят в хижину. «Луиза, что это значит? Раненый? Кто это? Генри?» Прежде чем услышать ответ, плантатор замечает шляпу и плащ Генри. «Это он жив, слава богу!» Пойнт-Декстер бросается к постели. Радость его мгновенно угасла. Бледное лицо на подушке — не лицо его сына. Плантатор со стоном отшатнулся. Колхаун, кажется, взволнован не меньше. У него вырывается крик ужаса. Съежившись, он потихоньку выходит из хижины. «О, Боже, что же это?» — шепчет плантатор. «Что же это? Можешь ли ты мне объяснить, Луиза?» «Нет, отец, я здесь всего несколько минут. Я нашла его уже в таком состоянии. Он бредит, ты сам слышишь. А Генри?» «Я ничего не узнала. Мистер Джеральд был один, когда я вошла. Его слуги не было, он только что вернулся. Я еще не успела расспросить его». «Но как ты сюда попала?» «Я не могла оставаться дома. Неизвестность была слишком мучительна. Подумай, совсем одна, терзаемая мыслью, что мой несчастный брат...» Пойнт-Декстер смотрит на дочь растерянным и все еще вопрошающим взглядом. «Я подумала, что Генри может быть здесь». «Здесь? Но откуда ты знала об этой хижине? Кто указал тебе дорогу? Ты ведь здесь одна?» «Я знала дорогу. Ты помнишь день охоты, когда меня понес мустанг? На обратном пути мистер Джеральд показал мне, где он живет, и я решила, что смогу снова отыскать это место». К недоумению Пойнт-Декстера примешивается новое чувство. Он угрюмо хмурится. Но что его встревожило, он не говорит. «Это был неосмотрительный поступок, дочь моя, легкомысленный и даже опасный. Ты вела себя, как глупая девчонка. Уезжай скорее отсюда, уезжай. Здесь не место для девушки. Садись на свою лошадь и возвращайся домой. Тебя кто-нибудь проводит. Ты можешь увидеть здесь неподходящие для тебя вещи. Ну, иди же». Отец выходит из хижины. Дочь следует за ним с явной неохотой. Также неохотно она подходит к лошади. Всадники уже спешились и толпятся на поляне перед хижиной. Здесь собрались все. Колхаун рассказал им о положении дел. В часовых нет необходимости. Они стоят кучками, некоторые молчат, другие разговаривают. Многие толпятся около Филима, который лежит на земле связанный. Его расспрашивают, но, кажется, не особенно ему верят. При появлении отца с дочерью все поворачиваются в их сторону, но молчат, хотя сгорают от нетерпения узнать, что же происходит. Большинство из них знают девушку в лицо, всем известно ее имя, многие слышали о ее красоте. Все удивлены, больше того, поражены, увидев ее здесь. Сестра убитого в доме убийцы. Теперь больше, чем когда-либо, все они убеждены, что виновник преступления – мустангер. Колхаун рассказал о шляпе и плаще, найденных в Хакале, и о самом убийце, раненном в смертельной схватке. Но почему же Луиза Пойндекстер здесь и одна? Почему ее не сопровождает ни слуга, ни кто-нибудь из родственников? Она здесь гостья, так, по крайней мере, это выглядит. Ее двоюродный брат ничего не объясняет. Должно быть, он не может объяснить. А отец, может ли он? Судя по его смущенному лицу, вряд ли. В толпе начинают шептаться, но ни одна догадка не высказывается вслух. Даже эти грубые люди боятся оскорбить отцовские чувства, и все терпеливо ждут объяснений. «Садись на лошадь, Луиза. Мистер Янси проводит тебя домой». Молодой плантатор, к которому обращаются с этой просьбой, очень обрадован. Он один из тех, кто особенно завидует мнимому счастью Кассия Калхауна. «Но, отец, — возражает девушка, — почему мне не подождать тебя? Ведь ты же долго здесь не останешься?» Янси начинает беспокоиться. «Я так хочу, Луиза, и этого достаточно». Луиза подчиняется, правда, очень неохотно, и даже не пытаясь скрыть свое недовольство от любопытных зрителей. Наконец они уезжают. Молодой плантатор едет впереди, Луиза медленно следует за ним. Янси едва сдерживает свою радость, она свою печаль. Янси скорее огорчен, чем обижен грустным настроением своей спутницы, ведь у нее такое горе. Но он ошибается, полагая, что знает его причину. Если бы он посмотрел внимательнее в глаза Луизы Пойндекстер, то прочел бы в них страх перед будущим, а не печаль о прошлом. Они едут между деревьями, но до них еще доносятся голоса с поляны. Вдруг лицо креолки проясняется, оно словно озаряется какой-то радостной мыслью или, быть может, надеждой. Луиза в задумчивости останавливает лошадь. Ее спутник вынужден сделать то же. «Мистер Янси, — говорит девушка после некоторого молчания, — у моего седла ослабла подпруга. Мне неудобно сидеть. Будьте добры, подтяните ее». Янси соскакивает с лошади и проверяет подпругу. Ему кажется, что туже затягивать ее незачем. Но он этого не говорит, растягивает пряжку и начинает изо всех сил затягивать ремень. «Погодите, — говорит всадница, — дайте я сойду, вам будет удобнее». Не дожидаясь помощи, Луиза соскакивает на землю и становится около мустанга. Молодой человек продолжает изо всей силы затягивать ремень. После продолжительных усилий, весь красный от напряжения, он, наконец, застегивает ремень на следующую дырочку. «Теперь, мисс Пойндекстер, мне кажется, все хорошо». «Да, так будет хорошо», — отвечает она, положив руку на седло и подергав его. «По правде сказать, жаль уезжать отсюда так скоро. Я только что сюда приехала и мчалась во весь опор. Моя бедная Луна еще не успела отдышаться. Давайте остановимся здесь ненадолго. Она тем временем отдохнет. Ведь жестоко заставлять ее скакать обратно без передышки. Но ваш отец, его желание было, чтобы я сейчас же вернулась домой? Пустяки. Ему просто не хотелось, чтобы я оставалась среди этой грубой толпы. Вот и все. Теперь, раз я уехала с поляны, он не будет беспокоиться. Как здесь красиво и так прохладно в тени деревьев, а в прерии солнечный зной нестерпим. Побудем здесь немного и дадим Луне отдохнуть. Ах, мистер Янси, посмотрите, какие красивые рыбки в реке. Вон там, видите, в серебристой чешуей. Молодой плантатор польщен. Почему его прелестная спутница захотела побыть с ним? Ему кажется, что он догадывается. Он не заставляет себя долго упрашивать. «Приказывайте, мисс Пойндекстер, я с радостью побуду здесь, сколько вам захочется». «Только до тех пор, пока Луна отдохнет, я едва успела сойти с лошади, когда подъехал ваш отряд. Посмотрите на Луну, бедняжка все еще тяжело дышит после долгой скачки». Янси совершенно безразлично, как дышит крапчатый мустанг, но он рад исполнить малейшее желание своей спутницы. Они останавливаются на берегу ручья. Молодой плантатор немного удивлен, заметив, что его спутница совсем не обращает внимания ни на рыбок, ни на крапчатого мустанга. Это только радовало бы его, если бы она была внимательнее к нему. Однако Луиза не смотрит на него и не слушает его слов. Ее глаза устремлены в пространство, а слух напряженно ловит каждый звук, доносящийся с поляны. И Янси тоже невольно прислушивается к голосам. Он знает, что около хижины начинается суд Линча. Из-за деревьев доносятся возбужденные голоса. В них звучит жестокая решимость. Оба прислушиваются. Молодая креолка, как трагическая актриса за кулисами театра, ожидающая своего выхода. Доносятся речи. Можно различить несколько мужских голосов, потом еще один, который говорит дольше других. Луиза узнает этот голос. Это голос ее кузена Кассия. Он на чем-то гневно настаивает, а потом словно убеждает своих слушателей сделать что-то, чего они не хотят. Но вот он кончил. Тотчас же раздаются бурные возгласы одобрения. Один зловещий голос звучит громче других. Прислушиваясь, Янси забыл о присутствии своей прелестной спутницы. Он вспомнил о ней только когда она вскочила с места и стремительно бросилась к Хакале. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.